знаете, обычно мы ожидаем от перевода какой-то, ну, математической точности.
Да, есть такая негласная иллюзия кристальной ясности.
Вот именно, мы думаем, берем текст на одном языке, находим словарные эквиваленты на другом, аккуратно переносим их, и все, перед нами чистый смысл.
В инженерных инструкциях или там в юридических документах это, возможно, так и работает.
Точно. Но когда мы открываем древнюю ближневосточную поэзию, этот бинарный, ну, механический подход просто с треском проваливается.
Абсолютно. Мы оказываемся в лингвистическом ландшафте, который вообще не поддается нашим современным категориям.
И это как бы вызывает колоссальный дискомфорт, верно?
О, да. Человеческой природе вообще свойственно стремление к упорядоченности. Нам хочется, чтобы текст имел одно четкое зафиксированное значение, которое можно извлечь и применить.
Угу.
Но древние тексты, особенно поэтические, они полны скрытых аллюзий и синтаксической многозначности. Это скорее культурный код, чем просто набор предложений.
И сегодня мы проводим глубокое погружение именно в такой код. В центре нашего внимания 16-я сессия масштабного исследования доктора Джона Уолтона.
Да, сессия, посвященная книге Иова.
Верно. Мы находимся в третьем цикле диалогов. Это главы с 22 по 27. И наша цель не просто пересказать этот древний спор.
Мы хотим показать нечто более глубокое.
Да, мы хотим проследить, как современные попытки сгладить сложные переводы древних текстов скрывают от нас их подлинный масштаб. И как история о невероятных страданиях в своей основе сводится к сложнейшему философскому эксперименту.
К вопросу о том, существует ли вообще такое понятие, как бескорыстная праведность.
Вот. И чтобы подойти к этому вопросу, нужно сначала разобраться в контексте третьего цикла диалогов.
Да. Смотрите. Если в первых двух циклах друзья Иова произносили длинные обстоятельные речи, пытаясь теологически обосновать его страдания, то здесь картина резко меняется.
Речи становятся короче.
Намного короче. Аргументы явно иссякают. Сафар, один из друзей, вообще не произносит ни слова. Билдад отделывается буквально несколькими строками.
То есть кажется, что сказать больше нечего, тупик.
Именно. Но парадокс в том, что этот выдохшийся текст содержит стихи, которые представляют собой настоящий кошмар для переводчиков. В частности, это самое начало последней речи Элифаза, глава 22, стихи 2 и 3.
Знаете, когда мы смотрим на современные издания, кажется, что текст давно разгадан, черным по белому напечатаны слова. Значит, ученые обо всем договорились.
Если положить рядом несколько авторитетных переводов этих двух стихов, начинается абсолютный хаос. Это похоже на тест Роршаха.
Каждый видит то, что ожидает увидеть.
В точку. Доктор Уолтон очень наглядно это демонстрирует. Возьмем, ну, популярный английский перевод NIV. Там сказано, может ли человек принести пользу Богу? Может ли даже мудрец принести ему пользу? Какое удовольствие Вседержителю, если ты праведен?
Звучит как классическое размышление о божественной самодостаточности.
Да, но берем комментарий Нормана Хаббеля, и там смысл совершенно иной. Цитата. «Может ли герой подвергнуть Бога опасности? Или мудрец подвергнуть опасности древнего?»
Опасности. Ничего себе разница.
А вот Джон Хартли предлагает третий вариант. Может ли человек принести пользу Богу, чтобы мудрец был с ним в гармонии?
Так, подождите, как можно перевести один и тот же фрагмент настолько по-разному? Опасность, польза, гармония. Складывается впечатление, что древнееврейский язык здесь это просто набор случайных слов.
Но Дэвид Клайнс вообще уводит дискуссию в сторону того, является ли праведность Иова неким активом для Всевышнего.
Серьезно? Если нет гласных и опущены подлежащие, мы что, просто угадываем? Это как пытаться собрать пазл, в котором половина деталей тайно заменены элементами из другой настольной игры.
Прекрасная аналогия. В этом и кроется ловушка древней поэзии. Когда синтаксис неоднозначен, переводчики часто поддаются искушению заполнить пробелы той теологии, которая кажется им логичной.
Вписывают слова, которые подходят к их собственной картине мира.
Точно. Но доктор Уолтон отказывается от такого подхода. Вместо того, чтобы гадать, он начинает строгую лингвистическую реконструкцию, опираясь на внутренний синтаксис самой книги Иова.
То есть он ищет ключи к шифру внутри самого текста. И как это работает?
Уолтон обнаруживает, что в книге Иова есть стихи с абсолютно идентичной грамматической структурой. Это стихи 13.7 и 21.22. И, проанализировав их, он кардинально меняет распределение ролей в предложении.
Так, и кто становится главным героем?
Ну, например, слово «маскил», которое и в иврите, и в большинстве переводов идет как прилагательное «мудрый», Олтон делает подлежащим «мудрый посредник».
Подождите, а на каком основании прилагательное вдруг становится действующим лицом? Это не выглядит как попытка подогнать синтаксис под нужную идею?
Закономерный вопрос. Но здесь нет натяжки. В еврейской поэзии причастие и прилагательные регулярно субстантивируются, то есть выступают в роли существительных.
А, то есть это нормальное явление?
Абсолютно. И, учитывая эти параллельные структуры, Уолтон сдвигает слово «дживер», которое обычно переводит как «субъект», «человек» или «герой», на позицию дополнения. А глагол «сакан» он переводит базовым значением «приносить пользу».
Поняла, но это же значит, что Бог грамматически отдаляется от прямого действия.
Именно. Фраза переводится не как польза для Бога, а как служение от имени Бога.
О том, нуждается ли Всевышний в людях, вектор направлен от некого посредника к человеку.
Совершенно верно. И Уолтон собирает эту конструкцию дальше. В третьем стихе появляется глагол «садак», обычно его переводят как «состояние быть праведным». Но Уолтон ссылается на главу 40 стих 8, где сам Бог использует это слово, обвиняя Иова. В том контексте это означает «оправдывать себя».
Ага, юридический термин.
Да. И финальный элемент головоломки формы хифиль слова «тамам».
Вот тут-то нужно пояснение. Грамматические термины часто звучат как заклинание. Что значит форма «хифель» в иврите и почему она тут важна?
Если просто, то форма «хифель» в иврите делает глагол казуативным. Она заставляет действие произойти, превращая пассивное состояние в активный процесс.
То есть вместо пассивного «быть непорочным»?
Уолтон переводит его как активное действие «давать полный отчет» или «предоставлять доказательства». Это подтверждается и в четвертой книге царств, где форма используется в контексте подведения итогов.
Ух! Если собрать все эти лингвистические шестеренки воедино, какой итоговый текст мы получаем у Уолтона?
Текст звучит потрясающе. Может ли мудрый посредник, служащий от имени Бога, принести пользу человеку? Принесет ли такой посредник человечеству какую-либо выгоду? Ответит ли Бог благосклонно, когда ты оправдываешь себя? Будет ли польза, когда ты дашь полный отчет о своих путях?
Вау! Это же абсолютно другой разговор. Элифас вообще не философствует о величии Творца. Он наносит Иову точечный юридический удар.
Именно.
На протяжении всей книги Иов только и делает, что кричит: «Дайте мне арбитра, дайте мне посредника, я хочу предстать перед судом». И здесь Элифас холодно его осаживает. «Думаешь, какой-то посредник сможет тебе помочь? Думаешь, Богу нужны твои доказательства?»
Совершенно верно. Это жесткая критика самой идеи судебного разбирательства. Но этот пример с переводом открывает нам и нечто большее.
Что переводчики склонны ошибаться.
Да, если они способны так сильно заблуждаться с синтаксисом, пытаясь подогнать его под привычные теологические рамки, то эта склонность навязывать тексту нашу современную логику приводит к еще более масштабным искажениям.
О, да. Особенно, когда мы пытаемся понять, как Иов и его современники видели саму структуру Вселенной. И это блестящий переход, потому что от грамматики мы переходим к космологии.
К тому, как неверный перевод одного стиха породил целую индустрию ложных околонаучных теорий.
Я говорю о знаменитом стихе 26.7. В популярном прочтении он звучит так: «Бог распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем». Для современного уха это звучит как откровение астрофизика.
И многие читатели испытывают не поддельный восторг. Они видят здесь предвосхищение открытий Ньютона, гравитацию, пустое космическое пространство, сферическую планету на орбите.
Но Уолтон считает это анахронизмом, так?
Абсолютным. Мы читаем древний поэтический текст через линзу телескопа Хаббла.
Давайте разберем этот механизм искажения. Начнем с начала стиха. Слово «цафон», которое переведено как «север». Для нас это просто стрелка компаса. Но древние люди мыслили иначе.
Совершенно иначе. Цафон в древне-ближневосточном контексте – это не направление на карте. Это священная космическая гора. В мифологии это место обитания богов.
Гора, соединяющая миры.
Да. Древние представляли, что космическая гора имеет основание глубоко в подземном мире, а ее вершина пронзает небеса. Это ось. И когда используется глагол «ноутех», то есть «простирает», он традиционно применяется именно к развертыванию небесного шатра.
То есть речь идет не о северном полушарии, а о простирании небесной обители?
Именно так.
Но как быть с пустотой? Текст говорит, что эта обитель простерта над пустотой, слово «тоху». Разве это не описание космического вакуума?
Чтобы понять «тоху», нужно отказаться от нашего материалистического взгляда. Для нас несуществование означает отсутствие материи. Пустота. Вакуум.
Ну да, просто ничего нет.
Но для древнего человека существование определялось не наличием материи, а наличием функции. Это онтология порядка.
То есть, если вещь не имеет предназначения, она для них как бы и не существует. Звучит сложно. Как это работало?
Разница такая же, как между грудой кирпичей и построенным домом. Для современного физика груда кирпичей вполне существует, у нее есть масса, плотность.
Логично.
Но с точки зрения древней функциональной онтологии, пока эти кирпичи не организованы в дом, пока они не выполняют функцию укрытия, они находятся в состоянии небытия, хаоса. Тоху — это бушующие неупорядоченные первобытные воды. Океан, пустыня — места, враждебные человеку.
Подождите, то есть они считали, что океаны не существуют просто потому, что они неупорядочены для нужд человека? Это все равно, что сказать, что мой захламленный гараж технически не существует, потому что в нем вообще нет порядка.
Ха! Ну, технически да. В их понимании ваш гараж — это тоху, зона хаоса.
Потрясающе. Значит, когда во второй строке используется редчайшее слово «велема», переведенное как «ничто», это не вакуум?
Это параллелизм. Оно тоже указывает на функциональное небытие, на те самые первобытные воды хаоса. А глагол «талах» означает «не парить в невесомости», а физически подвешивать на чем-то. Как предмет вешают на гвоздь, или как человека вешают на дереве во время казни.
Жесть. А слово «эрец», которое мы переводим как «земля»...
В контексте этой мифологии оно часто обозначает подземный мир.
Тогда как звучит подлинный космологический смысл этого стиха по Уолтону?
Если снять очки ньютоновской физики, картина такая. Небесная обитель простерта над космическим небытием первобытных вод, а подземный мир подвешен на несуществующем хаосе.
Вау! Это описание Вселенной, в которой царство порядка удерживаются на самом краю бушующего хаоса. Воды сверху, воды снизу.
Никаких элегантных орбит и точной гравитации.
И это концептуально связывает все воедино. Понимание того, насколько пугающим и зыбким казался космос древним людям, это не просто урок истории науки, это метафора состояния самого Иова.
Именно. Вселенная в его восприятии всегда балансировала на грани хаоса, и сейчас этот хаос затопил его личную жизнь.
Эта нестабильность подводит нас к сути конфликта, к моменту, когда давление друзей становится невыносимым. Расскажите про третий цикл.
Атмосфера накаляется до предела. Богословская риторика отброшена, и Элифаз понимает, что теория о тайных грехах не работает с Иовом. Тот не сдается, и Элифаз переходит к открытой агрессии.
Он прямо обвиняет Иова в жестокости, в вымогательстве у бедных, в том, чего Иов вообще не совершал.
Да. Он говорит, хватит прятаться. Бог видит твою гнилую суть. Ты заслужил каждый удар.
И самое циничное — это то решение, которое он предлагает.
А что он предлагает? Классическую сделку. Смирись, покайся, и Бог вернет тебе золото. Уолтон называет это предложением отправиться в лекционный турне, типа «покайся, верни богатство и ходи по всему, рассказывая о чудесном прощении».
Это звучит до боли знакомо. Элифаз ведет себя как абсолютно токсичный коуч или кризис-менеджер.
Угу, спасатель репутации.
Он видит, что клиент теряет активы и требует немедленно выпустить фальшивый пресс-релиз с извинениями. Просто выдави из себя извинения, кого волнует, правда это или нет. Главное — вернуть спонсоров. Верно.
Прекрасная метафора. Требование абсолютно транзакционное. Сделай А, чтобы получить Б. И против этого восстает Иов. Этот принцип воздаяния рухнул на его глазах. злодеи процветают, а он, невиновный, уничтожен.
И тут вклинивается Билдад, и его аргумент звучит еще более удручающе.
Билдад говорит, о чем ты споришь? Бог обладает космическим величием, а человек — это просто личинка. Замолкни и прими участь.
Пытается задавить масштабом божественного порядка.
Но Иов оборачивает этот аргумент против него. Он отвечает, да, Бог упорядочил космос, но какой в этом толк, если в мою жизнь он принес абсолютный хаос?
Иов называет друзей врагами Бога, потому что они защищают фальшивую систему. И это социальное давление, требование произнести удобную ложь ради выгоды подготавливает почву для финала. 27 глава.
Разрешение спора, из-за которого все и началось. Чтобы осознать масштаб этих стихов, мы обязаны вспомнить исходную точку. В чем заключался вызов обвинителя на Небесном Совете?
Он спросил, существует ли бескорыстная праведность. Он сказал Богу, Иов чтит тебя только потому, что ты даешь ему статус и здоровье. Убери выгоду, и Иов проклянет тебя.
Да, обвинитель сделал ставку на то, что отношения Иова с Богом — это просто бизнес. И друзья Иова весь спор выполняли работу обвинителя. Они убеждали Иова, что возвращение имущества важнее правды.
Служили агентами обвинителя, предлагая сделку. И вот, находясь под этим колоссальным давлением, Иов произносит клятву в 27 главе.
Он говорит, «Доколе еще дыхание мое во мне, язык мой не произнесет лжи». И тут мы должны задаться вопросом, что означает ложь в данном контексте. Волтон подчеркивает, что это отказ от ложного признания.
То есть, если бы Иов просто признал грехи, которых нет, чтобы задобрить Бога и вернуть богатство.
Угу. Он бы немедленно проиграл пари. Обвинитель оказался бы прав. Выяснилось бы, что Иов ценит комфорт больше, чем саму праведность.
Но Иов выбирает другой путь. Он заявляет, пока я жив, не откажусь от своей непорочности. Это триумф целостности. Он отказывается от советов друзей и выбирает праведность ради самой праведности, а не ради выгоды.
И это критический вывод Волтона. Теология Иова часто была ошибочной. Он делал неверные выводы о Боге, но паре касалось личной честности перед лицом хаоса. И тут дело обвинителя разрушено.
Цикл диалогов завершен, друзья замолкают, спор выигран непреклонной честностью.
Что это значит для нас сегодня?
Праведность – это не монеты, которые можно бросить в космический торговый автомат, чтобы получить благополучие. Это вопрос внутренней целостности.
Это потрясающий вывод. Знаете, мы обсуждали сегодня, как современные переводы легко навязывают наше мировоззрение древнему тексту. Как мы пытаемся найти гравитацию в древней поэзии, просто потому что нам так привычнее.
Искажаем слова под наши ожидания?
Именно. И это заставляет задуматься, а не совершаем ли мы ту же ошибку в реальной жизни с людьми вокруг нас, когда мы берем чужую боль, чужой хаос и пропускаем через фильтр собственных ожиданий, просто чтобы услышать то, что нам удобно. Пытаемся заставить их говорить на нашем языке.
Да, лишь бы не нарушать наш комфорт. Возможно, истинная честность заключается в том, чтобы попытаться искренне понять чужой язык, не навязывая удобную ложь. На этом наше глубокое погружение подошло к концу. Огромное спасибо за внимание к нашему разбору. До новых встреч!